Когда самолет сел в Лос-Анджелесе, было еще темно. В гостинице Хейген взял свой ключ, принял душ, побрился, постоял у окна, глядя, как над городом занимается заря. Он заказал себе в номер завтрак и свежие газеты, и в ожидании встречи с Джеком Вольцем, назначенной на 10 утра, передохнул. Добиться этой встречи оказалось неожиданно легко. Накануне Хейген звонил по телефону всесильному Билли Гоффу из профсоюза работников кино. Помня о наставлениях Дона Корлеоне, он просил Гоффа устроить ему на завтра свидание с Джеком Вольцем и намекнуть при этом Вольцу, что если Хейген останется недоволен исходом беседы, на киностудии возможна забастовка. Гофф позвонил через час. Встреча состоится в 10 утра. Намек насчет забастовки Вольц понял, но это на него как будто не произвело впечатления. —
В случае, если дойдет до дела, мне надо будет переговорить с Доном лично, — прибавил Гофф.
— Если дойдет до дела, он с вами сам переговорит, — сказал Хейген. В том, что Гофф столь охотно идет навстречу желаниям Дона, он не видел ничего удивительного. Строго говоря, вотчиной Корлеоне считался Нью-Йорк, но ведь недаром Дон Корлеоне обрел силу в те дни, когда стал оказывать помощь профсоюзным лидерам. Многие из них были у него в долгу до сих пор. А вот то, что встреча назначена на 10 утра, это был дурной признак. Значит, он стоит первым в списке посетителей и не будет приглашен на ленч. Значит, Вольц считал его мелкой сошкой. Стало быть, Гофф не пригрозил ему как следует. Наверное, сам получает от Вольца взятки. Все же, — думал Хейген, — порой делам семейства Корлеоне идет в ущерб привычка Дона держаться в тени. Посторонним мало что говорит его имя. Догадки Хейгена подтвердились. Вольц добрых полчаса держал его в приемной. Что ж, не беда. В приемной было очень шикарно, очень удобно, а напротив Хейгена на лиловом диванчике сидела девочка такой красоты, каких он не видел в жизни. Лет должно быть 12, не больше, одетая как взрослые, скромно, хотя и дорого. У девочки были немыслимо золотистые волосы, глубокие и густо синие, как море, громадные глаза, свежий, алый, как малина, ротик. Рядом сидела женщина, наверное, ее мать, которая пыталась заставить Хейгена отвести глаза, всякий раз обдавая его таким ледяным высокомерием, что он бы с удовольствием размахнулся и влепил ей пощечину. «Ангелочек девочка под присмотром дракона маменьки», — подумал Хейген, перехватив холодный, немигающий взгляд. Наконец вышла полная, очень элегантная дама средних лет и повела его сквозь анфиладу комнат в кабинет продюсера. Вокруг все ласкало глаз. И обстановка, и внешний вид людей, сидящих за работой. Хейген усмехнулся. Все это ловкачи, которые мечтают пролезть в кино, и для того пошли сюда на службу. А кончится тем, что большинство из них застрянет тут на всю жизнь. Ну, а кое-кто, поняв, что потерпел неудачу, вернется в свое родное захолустье. Джек Вольц был рослый мужчина мощного сложения с тяжелым животом, почти незаметным под безупречного покроя костюмом. Хейген знал его историю. Десятилетним мальчишкой он откатывал в Истсайде порожние пивные бочки, торговал на улицах сладка. В 20 лет помогал отцу выжимать все соки из работниц швейной мастерской. В 30 уехал из Нью-Йорка на Запад, открыл дешевый кинотеатр и начал финансировать фильмы. В 48 лет он стал первым среди королей Голливуда, неотесанный, как и в молодости, ненасытно женолюбивый, лютый волк в беззащитном стаде юных кинозвездочек, отданных ему на расправу. К 50 годам он сделал из себя другого человека. Стал брать уроки правильной речи, научился у своего камердинера-англичанина, как надо одеваться, у своего дворецкого, тоже англичанина, как держаться в обществе. А вдовев, он женился на актрисе с мировым именем, красивой женщине, которая не любила свою работу.
Сейчас ему перевалило за 60, он был членом президентского консультативного совета и основал многомиллионный именной фонд содействия развитию киноискусства. Его дочь вышла замуж за английского лорда, сын взял в жены итальянскую принцессу. Его последней страстью, как этому угодливо растрезвонили на всю Америку репортеры, был собственный конный завод, на который он за один только прошлый год истратил 10 миллионов долларов. Он произвел сенсацию, когда за неслыханные деньги, 600 тысяч долларов, купил знаменитого английского жеребца по кличке Хартум и объявил, что непревзойденный рысак больше не выйдет на беговую дорожку, а будет оставлен на племя исключительно для его конюшни.